Что ж, я приветствую, очень рад вас видеть, и для меня многие лица я вижу, может, впервые, а очень много из старых, давних друзей, с кем общались много раз, вот, и, собственно говоря, ту тему, которую меня попросили раскрыть, я хотел немножко другую тему предложил, но мне сказали, что нужно вот это вот, которое было обозначено. Тем не менее, это достаточно как бы широкая тема, она и связана с нашей сегодняшней жизнью, связана с историей, связана с развитием. Вот. Но так вот по той дискуссии, которая была только что, мне так показалось, что мы разделились на два лагеря. Одни говорят, что вот уже хуже не будет, а другие говорят, что будет еще немножко хуже. На самом деле, хотел вас всех ободрить, что будет так, как надо. Действительно, эти вопросы, связанные с взаимоотношением культуры и церкви, они были всегда. Это не то, чтобы оно появилось вот сейчас, последние там, 20, 30 или 100 лет. С самого начала это то, что было в церкви, то, что было в христианстве. И всегда были разделения внутри церкви. Если мы вспомним апостола Павла, да, он говорил, что я знаю, что среди вас есть споры и есть разделения. Один говорит, что он Павлов, другой, что Аполлосов, третий, что Кифин, а четвертый говорит, что Христов. Но разве сам Христос разделился? И даже он так говорил, что рад, что крестил, почти никого не крестил, чтобы не подумали, что его свое имя он крестил. Да? То есть были вот эти вот разделения, они происходят сейчас. И отчасти мы можем сказать, разве музыка распялась? Говорит, разве Павел распялся? То есть здесь можно сказать, разве музыка распялась? Разве музыке мы служим? Разве музыке мы поклоняемся? Но, к сожалению, происходит так в современных церквях, а на самом деле, посмотреть историю, так оно и было, что очень многие люди, очень многие верующие поклонялись не только Богу, но они еще поклонялись тому искусству, которое было в церкви. Здесь уже не обязательно, что это будет музыка, это может быть живопись, культура, архитектура и так далее, другие виды церковного искусства. То есть посмотреть даже бывает на жизнь величайших, так как они проживали, величайших этих художников, мастеров своего дела, то бывает сложно сказать, были ли они действительно настоящими христианами, которые хотя бы стремились к христианской жизни. Поэтому эти вопросы, они были всегда. Но вот я очень часто эту тему начинаю с того момента, когда Иисус вывел своих учеников в Кесарию Филиппову, это, если вы помните, записано в Евангелии от Матфея, 16 глава. И мы можем прочитать, придя же в страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников своих, за кого люди почитают меня, Сына Человеческого? Они сказали, одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за Иеремию или одного из пророков. Он говорит им, а вы за кого почитаете меня? Симон же Петр, отвечая, сказал, ты Христос, Сын Бога Живого. Тогда Иисус сказал им в ответ, блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах. Я говорю тебе, ты, Петр, на сём камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. И дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах. Вот место, куда выводит Иисус своих учеников. Он выводит совершенно в другую страну, за пределами Иудеи. Совершенно другое место. Там за ним никто не гонится, не охотится. Там нет этих фарисеев, нет римских солдат, где он может буквально передохнуть и преподать это учение, какое-то учение своим ученикам. И вот они в тишине, он выходит в эту Кесарию Филиппову и задает простой и крайне сложный вопрос. А вы за кого люди почитают меня, сначала спрашивают. Они говорят, за одного из пророков. Он говорит, а вы за кого почитаете меня? Но интересно, вот на фоне чего он это говорит. ни в тихой горнице, ни где-то в саду в ночи, ни на какой-то горе, как это бывало в другие разы, да, а именно в Кесарии Филипповой. А что происходило в этой местности? Это было сосредоточие почти что всех основных культур того времени. Прежде всего, в этой области, в Кесарии Филипповой, было большое количество храмов и капищ Ваала, где люди, может быть, и в то время, но, по крайней мере, большое количество времени до этого, они приходили и поклонялись, совершали поклонение Ваалу. И нам не нужно думать, что как это нарисуется в кино, в каких-то картинах, что это какие-то темные пещеры, где полудикие, полуобразованные люди. Это были прекраснейшие строения, это были прекраснейшие их храмы с росписью, с фресками, со скульптурами. И люди, которые и жрецы, и художники, это были высокообразованные, высококультурные мастера своего дела, которые все строили. И даже человека, не являющимся поклонником этого божества, этого идола, это не могло не впечатлять, потому что за этом стояла целая история и многих народов, и любой более-менее грамотный человек это помнил, это знал. И вот они пришли в эту местность, где находится большое количество этих храмов, где поклонялись Ваалу. Но с другой стороны, там было и другое место, прямо недалеко от Кесарии Филипповой, находилась гора, или находился такой как бы холм. И на вершине этого холма была пещера. Но никто не знал глубины этой пещеры, насколько она сама по себе глубокая. И люди всегда боялись туда спуститься, и это считалось, что это были врата ада. Так говорили, что это вход в преисподнюю, вход в небесное царство. И по преданию, именно в этой пещере родился один из значимых греческих богов, бог Пан или Панис. И до недавнего времени, пока не пришли римляне, Кесария Филиппова так и называлась Панис, в честь греческого бога Пана. Но чтобы подняться к этой пещере, шли две дорожки, где стояли скульптуры различных греческих героев, как мифических, так и вполне реальных, которые существовали. И человек, который хоть как-то, а вы знаете, что в то время еще большое было влияние греческой культуры, что хоть как-то это понимал, он не мог не быть впечатлен и не мог не быть под влиянием этой греческой культуры. Сразу всплывало огромное количество ассоциаций и мыслей. Дальше, по традиции иудейской, в этой горе из него выходил ручеек. И вот считалось, что именно этот ручеек является истоком реки Иордан. А что такое для иудеев Иордан? Это, по сути дела, их жизнь. Все крутилось вокруг перехода Иордана. Да? Они к этому шли 40 лет. Пасха, все это связано. Поэтому для иудеев это тоже своего рода такое, ну, культовое место. И еще четвертый момент. Да, в Кесарии Филипповой был построен огромный храм, который построил Ирод Великий в честь римского императора Кесаря. Огромнейшее здание из белого мрамора, и когда человек подходил издалека, то это белая глыба, Римская империя – это то, что правило миром тогда, она распространилась повсеместно, и любой человек знал, кто такой римлянин. То есть, смотрите, он их вывел в потрясающее место, где было сосредоточие всех основных древних культур того времени. Это сирийское в виде божества Ваала, это Греция, это иудейское, исток реки Иордан, и это римское. И это были высокообразованнейшие культурные, не то что нации, а цивилизации. На фоне них Иудея была достаточно маленькой, и в общем-то в ней не было особо ничего такого по сравнению с ними великого и славного. И вот выходит Иисус и спрашивает учеников: за кого люди почитают меня? Они говорят: ну, за одного из пророков. Он говорит: а вы, а вы за кого почитаете меня? И мне кажется, очень сложно было, хотя и сам Иисус свидетельствует, что Духом Святым это открыто было ему, но сложно вслух на фоне всех этих культур признать этого простого человека, который ходил, и ему часто не было преклонить головы, признать его Сыном Божиим. И когда это происходит, вот с этого все начинается. И он говорит, я дам тебе ключи, создам церковь и врата ада. И это буквальное выражение. Врата ада, они были там, это вот та самая пещера, так называлась. Это был вход в ад, врата ада. Они не одолеют. Они не одолеют. И вот очень многие богословы, рассматривая этот текст, они рассматривают его как взаимосвязь между церковью и внешней культурой. Что, безусловно, всегда это влияние оказывается, но истинную церковь, состоящую из истинных верующих, и мы не берем в данном случае конфессиональную принадлежность, мы не будем ограничивать этими рамками, но тот человек, который верует во Христа, стремится жить в благочестии и следовать всем заветам Иисуса Христа, то его эта культура, какое бы сильнейшее влияние ни оказывало, не одолеет. С одной стороны, для нас это звучит как то, что должно быть, а с другой стороны, для нас это звучит и как определенное наставление, как мы должны себя вести. И поэтому я хотел вас ободрить, что когда мы говорим о культуре, о том, что будет, то, что не будет, действительно влияние культуры, и в том числе и музыкальной, и, наверное, прежде всего в современном мире музыкальной, оно велико, но если человек находится в постоянном общении с Богом, то это может быть и единственное средство, которое поможет избежать. Но не так, вернее сказать, достаточно быстро, уже в первые века, церковь сама на себе ощутила влияние этой культуры. Здесь нам нужно прекрасно понимать, что несмотря на то, что церковь достаточно быстро распространялась, верующие христиане жили в мире с очень такими уже глубокими, вековыми и тысячелетними языческими традициями. Это не просто, что сменилось учение одно на другое, это меняется просто полностью все, уклад жизни, верование, быт и многие-многие-многие другие вещи. И поэтому христианство в этом плане было очень сложно, потому что этот мир, он сильно проникал в верующих. Когда, особенно это было второе, третье, четвертое столетие. Здесь, конечно, нужно упомянуть о том, что, наверное, не так уже много... Оно было такое языческое светское общество. Даже в Греции уже не поклонялись на тот момент ни Зевсу, ни Афине. Это, они сами понимали, что это некие такие былины, где-то вот старинные эпосы. Там уже были совершенно другие верования, философия. Но... Тем не менее, традиции остались. И очень много происходило из театра и различных театрализованных шествий, посвященных этим древним языческим праздникам, на которых очень часто происходили оргии. И буквально вот этот 2-4 век в разных местах отцы церкви начинают писать свои труды по тому, чтобы ограничить людей от посещения театров, от цирков и ограничить от того, чтобы, чтобы мир проникал в церковь. Вот главное, наверное, такое, если мы говорим с музыкальной точки зрения опасности, это был театр. Как и греки, потом, конечно, римский театр, он более проще, там и сюжетные линии, все не так развернуто, как у греков было, но тем не менее... Вот, скажем, такой богослов, отец церкви Татьян, он, когда обращается к эллинам и их сборище в театрах, он называл сборище, находящееся под покровительством злых духов. А Климент Климент Александрийский, он говорил вообще такую вещь, что нет такой постыдной вещи, которая не была бы представлена в театре. И Тертуллиан, и Киприан, вы, может быть, знаете таких отцов церкви, богословов ранней церкви, они писали, что все зло происходит от общей слабости человеческой. Народ слишком любит цирк и зрелище, где раздается шумная и страстная музыка. А уже говоря о богослужении, Киприан, он говорит, петь Богу должно не голосом, и не так, как в трагедии искусничать, нежиться, заставляя слушать в церкви театральные песни. Напротив, со страхом надлежит петь и с разумением. Это третий век. И таких мы можем, второй, третий, четвертый век, огромное количество высказываний. Мне кажется, что это очень созвучно сегодняшнему времени. Мы можем сказать и в современной церкви петь Богу должен не голосом, а не как в трагедии искусничать, нежиться, заставляя слушать в церкви театральные песни. Напротив, надлежит петь со страхом и, очень важно отметить, на сегодняшний день с разумением. С разумением. И Иоанн Златоуст, он говорил, что на тот момент государство пришло в упадок и супружеская и семейная жизнь полностью разрушены под дурным влиянием сцены. То есть конкретно он проводит параллель между сценой, между той музыкой и теми действиями, которые происходят на сцене, с разрушением, с упадком государства и супружеской и семейной жизни. Почему же так был опасен вот этот вот самый театр или театральные шествия религиозных праздников по улицам? Ведь очень многие были такие предписания, многие священнослужители, что если вы только лишь заслышите где-то эту музыку издалека, вы должны обойти за несколько кварталов, чтобы даже ее не слышать, чтобы даже никак с этим не соприкасаться. Дело в том, что если мы возьмем театр, то римский театр, он очень сильно сузился в своих жанрах. В основном происходило следующее. В общем-то, не важно, что происходило. Самое главное, что в конце главный герой должен погибнуть. Или его убивают, или что-то происходит. Естественно, неинтересное, когда человек сначала умер, а потом уже в конце спектакля поднялся, ему все поаплодировали, подарили цветы. Но это как-то неинтересно. Он должен по-настоящему умереть. Поэтому, естественно, актеров-то не убивали, их на всех не хватит. Но был дублер, чаще всего осужден на смерть преступник, которому действительно положено умереть за свои преступления. Под конец происходила подмена, и действительно так или иначе проливалась кровь. Вот достаточно многие историки, они проводят параллель между жертвоприношением языческим, совершенным в капище или храме, вот с таким несколько измененным жертвоприношением. Естественно, культура была на достаточно высоком уровне, чтобы культурный грек или римлянин признал, что он приносит жертву человека. Но жажда крови, она была. То же самое происходило, когда были бои гладиаторов, или когда христиан на арене цирка спускали львов. Это было, по сути дела, жертвоприношение, которое пришло из язычества. Или когда происходили эти оргии, в эти религиозные праздники, они происходили буквально, люди совершенно незнакомые, они совокуплялись в честь этих божеств. Но самое главное, что все это происходило под ту или иную музыку. Под ту или иную музыку, под музыкальные инструменты, музыкальные стили. И поскольку церковь была, она лишь вот только, можно сказать, начинала существование, не было какой-то вот единых стандартов, унификации. Это были и римляне, и греки, и македоняне, и фессалоникийцы, и сами иудеи. Представляете, какая разношерстная, разноплановая картина. Насколько это разные люди, насколько разные культуры, разные языки, образы жизни. Все у них по-разному. И вдруг они объединяются одним единым началом во Христе Иисусе. И не может так, чтобы сразу они забыли все свое прошлое. естественно, они стали привносить то, что было в их жизни. У них были религиозные песни, они прекрасно понимают, что теперь есть новые религиозные песни. Но мелодика и инструменты остались те же. Ведь мы даже у нас есть такое, и об этом сегодня упоминалось, когда наше песнопение, тексты, написаны тексты, но мелодика взята народная, не написанная каким-то композитором, а какая-то народная мелодия, и под нее уже подставлен текст. И тогда происходило, но только совершенно, может быть, другое, языческое. Человек приходил и начинал играть на флейте, а другой приходил и говорит: «О, я знаю, как себя нужно под эту музыку вести, я знаю, что нужно делать», и начинал воплощать в действие то, что он делал, когда пребывал в язычестве. И это стало проникать, это стало разрушать. И вот достаточно многие отцы церкви, они стали запрещать использование музыкальных инструментов. Вы слышали такой термин акапелла? Что он означает? Без инструментального сопровождения, наверное, да? То есть пение без инструментального сопровождения. Даже вот сегодня уж неоднократно упоминался телевизор, я скажу тоже, иногда я смотрю телевизор, вот, и иногда мне интересно просто посмотреть, какие же песни поются, и вот есть там разные конкурсы, и вот бывает, что спрашивают: ну хорошо, можете показать свой голос, спеть без фонограммы, спеть акапелла? И вот, значит, там девушка или юноша, они начинают что-то такое вытворять, акапелла. Акапелла это называется. Но на самом деле «а» – это «в» – капелла, церковь. «А» – капелла – это «в» – церкви. Дословно переводится «в церкви». Церковь начала формировать совершенно новую музыку. Они просто увидели, что это проникает, это разрушает. Языческий быт, языческие уклады, языческие верования проникают в церковь, и она начинает смешиваться с этим совсем. И был просто-напросто в какой-то момент запрет. И вы знаете, что на протяжении столетий в православной церкви до сих пор не используются музыкальных инструментов, в католической церкви тоже на протяжении столетий не было никаких музыкальных инструментов абсолютно. И был создан свой уникальный стиль. Если мы возьмем ту же католическую церковь, это григорианские песнопения, с которых потом пошло развитие. Если мы возьмем восточную церковь, православную, это разного рода распевы, и потом как оформилась система знаменного распева. Но это все было без музыкальных инструментов. Также стала формироваться и своя собственная архитектура. До поры до времени люди собирались где? По домам. Так в Писании, да, в храме или по домам, в катакомбах, где придется. Но в какой-то момент они стали строить уникальные здания с уникальной архитектурой, чтобы это издали было понятно. Это не жилой дом, это не суд и это не театр, а это непосредственно храм, непосредственно церковь, чтобы вызывали эти ассоциации. И в конечном счете, если мы посмотрим на Европу, то именно не мир формировал церковь, но церковь формировала этот мир. По сути дела, все учебные заведения, университеты и так далее, оно все шло из церкви. Основные виды искусства, они вышли из церкви, то есть церковь имела не только, конечно же, возможность в виде того, что была большая связь с государством, но имела еще и внутренние силы, внутреннее видение и волю к формированию. Вот как мне кажется, что на данном этапе не хватает, а подчас отсутствуют две вещи: видение развития церкви и воли к этому исполнению. Мне приходится эти вопросы задавать. А какое будущее? Куда мы идем? Ответ обычно такой: день сегодняшний пережили, и ладно, и слава Богу. Я очень округляю это образно. Но куда, к чему должно прийти с точки зрения музыки и культуры? Где это видение? А коль скоро оно иногда появляется, есть ли воля к этому осуществлению? Но это о вопросах взаимодействия, культуры. Мы не можем это упустить, опять-таки, если мы не будем говорить о влиянии непосредственно музыки на человека. Если мы только этим ограничимся, то это будет больше такая, знаете, лекция по медицине и психологии, вот, которую можно жонглировать и так или иначе. Но если мы вернемся непосредственно к музыке, то есть... Слава Богу, оно, по крайней мере, я слышу это реже и реже, но был период, когда ну, просто вот со всех сторон этот лозунг трубили, что музыка сама по себе, она нейтральна. Что она не может быть христианской или сатанинской, она не может быть хорошей или плохой. Она нейтральна. Важно, что слова и контекст, в котором используется. Слова и контекст. И тогда это будет определять то, что же делает музыка. Ну, наверное, я вот один момент упустил, чуть-чуть мы к этому вернемся. С другого мы начнем, пойдем. Также говорилось о, мы часто говорим о поклонении. И действительно, формы поклонения в Ветхом Завете, они были очень четко очерчены. Вплоть, если ты нарушаешь до смертного приговора и суда Божия в ту же самую минуту, в ту же самую секунду, если ты нарушаешь форму храмового поклонения. Было прописано все, как совершались жертвоприношения, одежда, музыкальные инструменты и так далее, все праздники, как праздновать. Но это было сделать достаточно легко, потому что был один только израильский народ. Ну, входили, конечно, прозелиты были, то есть это все было, но это были единичные случаи. В целом это было только лишь для одного израильского народа, и было, и это было даже, по-человечески рассуждая, возможно такое сделать. Но Иисуса Христа, ситуация меняется, Он приходит же для всего мира. И вы помните этот разговор с самарянкой, да? Спор был, по сути, не спор, разговор вокруг чего? А на каком месте, где поклоняться? Не про мужей, не про... А именно, на каком месте? Он говорит, вот отцы наши, и мы, и вот должны на горе, а вы в Иерусалиме. И тут сам Иисус Христос говорит, а вообще на самом деле не в этом дело, не на горе и не в храме, но поклонников Бог ищет в духе и истине, то есть Он переносит сферу поклонения из какого-то конкретного места в сердце человека. А потом это и развивается в том, что человек при покаянии и крещении, он обретает дар Святого Духа, и Святой Дух живет в человеке, и человек сам становится храмом. То есть не в каком-то храме месте, но это происходит в сердце человека, и человек является храмом Божиим. Потому и мы и говорим, что мы великое святое священство, потому что мы больше не нуждаемся в этом священнике, который приносит жертву в храме, как некоем посреднике. Мы напрямую можем общаться с Богом. И это происходит прежде всего в сердце человека, поклонение. Но, конечно же, мы живем в мире достаточно реальном, где вещи можно потрогать, и наши внутренние чувства, они выражаются в определенном действии. Но вот как Писание рассматривает Новый Завет, по крайней мере, и на самом деле Ветхий Завет где-то так же, рассматривает эту тему поклонения. Вот мы читаем, открываем хотя бы даже самое начало Евангелия от Матфея, вторая глава, где волхвы пришли поклониться младенцу Иисусу. Как там написано, как они поклонились? И падши поклонились. Я в какой-то момент в детстве думал, ну как они упали и потом еще поклонились? Кувырок ли они сделали через голову? Или вот как вот, уже они упали? Вот, я даже, честно говоря, вот абсолютно это было в детстве, я падал буквально, так вот распростершись голову до пола, как мне это представлялось, думал, ну а как дальше, мне было это вот интересно. Но на самом деле в два слова говорят несколько о разных вещах. Одно слово то, что они поклонились. Это то, что происходит в сердце человека. То, что происходит в сердце человека. И словари, которые это слово раскрывают, они обычно рисуют следующую картину. Человек входит в какое-то прекрасное место, во дворец, предположим, к правителю, к королю, царю, и он видит все это великое благолепие, он видит эту красоту, он видит мощь, он понимает, что у этого царя, у него все государство ему принадлежит, что у него и армия его, и даже я сам его, да, как подданный. И это не может не вызывать трепета и восхищения. И тут вдруг входит сам этот вельможа, и человек совершает какое-то действие. Он же не может так стоять, да, если входит царь, в нем какие-то чувства. Чувства, кстати, могут быть и совершенно негативные, отрицательные, но обычно такие чувства сдерживаются. Вот. Но когда это такие вот... Он выходит, а дальше все зависит от того, в какой стране он живет, в какой эпохе. Если это был бы Восток в виде, скажем, Китая, Таиланда, вот таких вот стран, да, то обычно, когда этот вельможа выходит, то все падают, и ты не можешь поднять лица, а должен смотреть в пол, и только если тебя подойдут, тебя поднимут слуги, тогда ты имеешь право. А так поднятие головы обычно каралось отсечением головы. Но если бы это была бы Европа, то, наверное, такое поведение было бы не совсем адекватно. В разные времена это был какой-то реверанс, какой-то поклон. Да? Сейчас ни то, ни другое тоже не подходит. При такой большой встрече, если этот человек подойдет к нам и протянет нам руку, мы пожмем, поздороваемся, но мы не падаем, не зашибаем перед ним лоб и не делаем реверанс, не снимаем шляпу и каких-то других движений. Но чувства подчас в человеке остаются те же самые, что были сейчас, 100 лет назад, 1000 лет назад, 2000 лет назад. Вот это чувство признания более великого и некого почтения, уважения, поклонения пред ним, преклонения, и действие сообразно тому времени, в котором он живет. Вот такую картину словари раскрывают, расшифровывают эти два слова. И поэтому, что сделали волхвы? Они вполне возможно поклонились этому младенцу, о котором они не знали, они только понимали, что это какое-то великое дитя, что это царь родился в своем сердце еще там, когда они увидели эту звезду. И в их... Это было сердечное их движение. А дальше что они сделали? Их действия. Они собрались в путь, они проделали путь, они нашли, они пришли, и они принесли дары и сделали достойно, как это достойно, именно царя и царские дары принесли. Поэтому есть, когда мы говорим о поклонении, и то, что сам Иисус Христос говорит, поклонение в духе и истине, прежде всего это происходит в сердце, и мы понимаем, что это за то чудо, которое совершено в отношении нас, за жертву Сына Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, за избавление нас от этой тьмы греховной. Но дальше происходит действие. Дальше происходит действие. И вот возникает вопрос, а как мы ведем? На самом деле, с одной стороны, поклонению невозможно научить. А с другой стороны, этому нужно учить. Первое, что мы, конечно же, делаем, мы сами должны учиться и научить других, чтобы этот человек стремился к верному отношению с Богом. И здесь сложно проконтролировать другого человека. Мы можем только какое-то духовное наставничество, попечительство. Но о внешнему поведению должны учить. Когда приходит кто-то в гости, и есть маленький ребенок, мои дети уже немножко подросли, но тоже бывает так, и дает, возьми конфетку, ребенок хватает конфетку и убегает. Я за шкирку спасибо скажу. Он не знает, что нужно сказать спасибо. Но за 3-4 раза он учится, что нужно говорить спасибо. Это его внешнее проявление за то, что произошло. Так мы с музыкой, мы должны учить. Но самое главное, чтобы в человеке была эта искренность поведения. Что то, что он делает, не ради своих эмоций, не ради своих страстей, не ради своей любви к музыкальному жанру или к музыкальному стилю. Потому что сейчас все же то, с чего мы начали, происходит. Что один говорит, я консерватор музыки, другой, я традиционалист, четвертый говорит, а я модернист, а я хочу двигать вперед, вы должны понимать, что мир не стоит на месте. И люди разделяются, и они не поклоняются уже Христу, они поклоняются своей музыке, которую играют. Они поклоняются своим музыкальным инструментам. И смещается объект поклонения. Чувства, может быть, и остаются те же эмоциональные, но разумного пения, о чем отцы церкви предупреждают, с разумением, оно часто исчезает. И борьба происходит не за то, что, а действительно ли эта музыка приводит к Богу. А ты услышал в этом пении голос Божий. А борьба за то, что кто победит, мое мнение или твое мнение. Ну а теперь, когда мы приходим уже к самой музыке, то где эти механизмы? Они достаточно просты. Но прежде всего, я еще раз скажу, что музыка – это колоссальнейший язык, сильнейший язык. И до сих пор исследуют, и не могут найти исследования, не могут найти вот полноту этих исследований. Допустим, одно из исследований, которое не так давно я читал, маленькое, оно было связано с посещением человека зубного врача. Он пришел, и зубной врач стал ему сверлить, и тот, соответственно, стал поднывать, плакать и издавать звуки. На что врач его стал останавливать, говорит, ты сейчас всех клиентов распугаешь своим воплем. Но когда этот человек спустя время пришел к другому врачу и опять не смог удержать, и опять стал ныть что-то там себе, да, ну как это бывает, то врач сказал, давай, еще громче. Почему? Потому что звук отбор машины вступает в резонацию с твоей костью, и это вызывает негативное ощущение. Но когда ты поешь, ты инстинктивно издаешь те звуки, которые будут, ну, волны будут интерполировать и заглушать звуки бор машины. То есть здесь, это действительно так, то есть звук и какая-то музыка, она влияет на физиологию человека. И это не новое. Древние греки, они считали, что, допустим, Пифагор, он открыл такое явление эвритмия, да, он установил, что человек, его организм, он находит верное взаимоотношение, вернее, находит верный ритм, темп и звучание окружающего мира, которое он может использовать для своего организма. Допустим, дальше уже Пифагор, да и Аристотель, они буквально своих учеников принуждали в своих школах, чтобы те слушали определенные музыкальные произведения, определенных инструментах. Они говорили, что если вы будете это слушать, у них была своя система, то вы или лучше будете отходить ко сну, или лучше пробуждаться утром, или у вас будет более ясный ум, у вас будет более ясное понимание того, что мы делаем. И можно очень много примеров привести, я не буду сейчас на этом заострять внимание, некоторые из них очень полезные, некоторые из них совершенно, может быть, и абсурдные, как вот вы знаете, есть такой танец тарантелла. Да, очень быстрый окружающий танец, вот по одной из версий, в той местности, где он родился, в Испании, там очень много пауков, тарантулы. И вот по одной версии, что если паук кусает, то нужно как можно быстрее крутиться, чтобы с потом вышел яд, и человек тогда не умрет. Но на самом деле, с точки зрения вот, медицины и физиологии, яд еще быстрее распространится, человек быстрее получит поражение, потому что кровь быстрее движется, да, то есть есть вещи правильные, есть неправильные, но тем не менее, что очень важно, что так или иначе было установлено огромное влияние музыки на человека. Но как это происходит? С одной стороны, мы не можем отрицать, что есть музыка успокаивающая и возбуждающая, да? Важно нам еще понимать, что одно и то же музыкальное произведение может быть использовано по-разному. Дело не в словах, дело не в мелодике, дело не в гармонии. Мы просто ускоряем темп этого произведения, и оно оказывает на нас другое влияние. Согласны вы с этим? Вы немножко заснули уже, да? Вот. Это моя такая участь часто, что напоследок, когда... Ну ладно, еще чуть-чуть вы потерпите, вот, и уже... От темпа, от ритма, да, от многих этих вещей происходит. То есть одна и та же мелодия, тот же самый текст, но совершенно разное восприятие. Но дальше мы можем разделить на такие вот, как я, допустим, считаю, три основных момента воздействия, три основных аспекта влияния на человека. И первый, как так, в общем-то, установлено, выведено, его называют так называемый экстатический аспект, то есть влияние на человека, на его подсознание и на его физиологию, минуя его сознание. То есть он не осознает, что происходит. А самые простые примеры, это то, с чем сталкивается так или иначе любой человек, это колыбельная. Во всем мире, в любой народности, в любой стране, на любом континенте есть колыбельные. Когда мама или там няня или кто-то убаюкивает ребенка. Вот мелодия этих колыбельных от страны к стране будет меняться. Ритм будет меняться. Будет меняться смысл содержания песен. Все будет разное. Ребенок не понимает, что поет. Он еще слишком маленький. Эффект один и тот же, он засыпает. Ну, если более-менее хорошо это спето и правильно, медленно и успокаивающе, да, не в быстром темпе, то это будет работать. Ребенок не понимает. Он везде будет успокаивающий такой темп, спокойный. Я не знаю, слышали ли вы, у вас больше жизненного опыта. Я не встречал быстрых колыбельных никогда. Если только это... Нет, не темп, мелодия, одинаковый темп, и даже не дело не в темпе, а просто в общем состоянии этого произведения, этой песни, оно должно производить успокаивающее, здесь мы не можем ограничиться только темпом или каким-то таким вот термином, оно успокаивает, или наоборот, почти всегда, во все времена, во всех народах, перед тем, как армии пойти на сражение, она не начинала без музыки. Флейта, барабан, трубы, неважно. В разных культурах это происходило по-разному. Нужно было взбодриться. А многие греческие и римские полководцы сами писали музыкальные произведения для своих армий, чтобы их взбодрить. Это исторический факт. То есть полководец обязан был, не обязан, считал своей обязанностью написать произведение, композицию, чтобы взбодрить и пойти, соответственно, на это сражение. Поэтому в нашей жизни тоже, когда мы подключаемся, чаще всего происходит подключение, конечно же, к ритму. Я вот всегда привожу этот пример, даже, может быть, два примера. Первый – это дети, которые подрастают. Вы все замечали, что ему полгода, год, он еще ходить не может, только на четвереньках, но если услышит громкую музыку, он начинает очень быстро и интенсивно качать головой и трястись. Да? А для него это неведомо, ему никто не говорил, но он инстинктивно подключился к этому ритму, и если не выключить музыку, то он или лоб расшибет, или просто упадет в изнеможение. Ну, вот так я даже ставил эксперимент. Вот, моей жены здесь нету, поэтому можно признаться. Вот.
Но последствий не было, да?
Ну, лоб расшиб, конечно, да, было. Не сильно, не сильно. Вот, но... И другой момент, то же самое, я помню, навсегда запомнил эту ситуацию, для меня было удивительно, после церкви мы ехали в маршрутке, сестра пела у меня в хоре, уже в возрасте, несколько внуков у нее, вот, очень спокойная, тихая сестра, и в маршрутке, как это водится, достаточно громко играла песня в стиле такого махрового тюремного шансона, и он, это происходило в кабине, а в салон только проникало, да, и вот я сел напротив нее, она меня не видела, потому что пребывала где-то глубоко в своих мыслях. Я не стал ее тревожить, мы уже в церкви с ней общались. И она меня вот не видит, ну, знаете, бывает такое состояние, в себя погрузился. И остановки через две, я смотрю, она начинает... Не сильно, но этот импульс был виден. Вот ее спросить, когда она выйдет, был ли я там, она меня не видела. Спросить, играли ли музыка, она ее не слышала. О чем она думала о чем-то своем. Но подсознание, и мы такое за все замечали, когда раз смотрим, а у нас нога, хоть раз в жизни, да, оно бывало, когда вот что-то вот у нас вдруг оно начинает нас заставлять двигаться. И в этом, кстати, нет ничего плохого, как в принципе. То есть, в принципе, это естественная реакция. Мы даже, когда поем общим пением, бодрый гимн, мы тоже как-то вот и так вот бывает делаем, мы не можем с собой справиться, и мы воодушевлены, мы, это же такой словословный гимн, достохвальный гимн. То вот это экстатическое такое влияние. Оно может быть успокаивающим, может быть возбуждающим. Оно происходит, минуя сознание очень часто. И мы не можем, не обязательно, что человек в экстаз впадет, да? Но мы не можем этого убрать. Второй момент – это так называемый символический аспект, который присутствует в музыке. Музыка или даже любой звук, он наполнен целым таким багажом различных символов. Любой звук. Если мы за окном слышим сирена, звучит что это? Ну, одно из трех, да, или скорая, или пожарная, или милиция. Мы их видим, мы их не видим. Мы знаем, что произошло, мы не знаем, что. Мы слышим только звук. И у нас сразу возникает целая цепочка ассоциаций, да, чисто только по звуку. Какая-то весенняя птичка запела, мы понимаем, что это никак не декабрь, не январь, что это весна приходит. И так далее, и так далее. В музыке абсолютно, абсолютно то же самое. Ну, возьмем, к примеру, тоже такой вот пример весьма очевидный и понятный нам. Говорилось, что мы живем в православной стране, со всей культурой, со всей этой ментальностью, и человек даже может быть абсолютно неверующий и атеист, но он не может быть избавлен от этого багажа и символов, которые он видит постоянно каждый день. И вот такой человек, будучи атеистически даже настроенным, идет по улице и слышит колокольный звон. Что происходит в его голове? У него сразу же возникает цепочка ассоциаций. Храм. Дальше, может быть, он как-то увидит в своем сознании, может быть, иконы, может быть, свечи, может быть, какое-то убранство, может, что-то еще. А это никак ни к чему его не побудит. Ему все равно, он равнодушен. Но не вызвать этих ассоциаций. Ты спросишь, что ты сейчас представил, он четко скажет то, что в силу того, что он видел в своей жизни и то, с чем он сталкивался. Но если при том же колокольном звоне человек пойдет из другой страны, предположим, из Польши, который никогда не был внутри православного храма, он слышал колокола? Слышал колокола. Поляки, они очень тоже религиозный народ, но они католики. И вполне возможно, в его голове возникнут другие ассоциации, согласно тому, что он видел в своей жизни. Пойдет человек из третьей какой-то страны или культуры, он услышит, и он в его сознании, если он никогда не был в православной церкви, но слышал колокола, у него возникнут те ассоциации, которые он, то есть согласно тому опыту, который был в его жизни. Или, предположим, музыка какая-то танцевальная, музыка какая-то веселая. Даже если мы не ходим, а здесь я верю, что таких нету, кто ходит на дискотеки, так или иначе мы видели. Может, это по телевизору, может, это в рекламе, может, как-то еще, да. И это не важно, но мы слышим, в нашей голове не может возникнуть ассоциации с храмом. В нашей голове не может возникнуть ассоциации с церковью или какой-то религиозной музыки. У нас будет непременно та ассоциация, которую, то есть с чем мы имели дело, и слышав подобные звуки. Понимаете, о чем я говорю? Это вот та самая как бы символическая основа в музыкальном произведении. Ну, конечно, можно шире рассматривать, не беру сейчас культуру, там, символизм музыки Баха или в чем-то еще, это совершенно другая сфера. Мы говорим про простые вещи. И поэтому, когда мы слышим какую-то музыку или поем в нашей церкви, мы не можем, прежде всего, избавиться от экстатического аспекта. Нас будет или эта музыка возбуждать, поднимать на какой-то особый такой подъем, или, наоборот, она будет успокаивать, приготавливать к какому-то молитвенному размышлению, к самой молитве. Даже в процессе этого песнопения можем помолиться. Но второй момент, у нас будут возникать определенные ассоциации с тем, что мы слышали. И подчас, слыша популярную музыку в церкви, я не знаю, как у вас, у меня возникают совершенно другие ассоциации с тем, что я вижу, скажем, по тому же телевизору или как ведет себя этот мир. Но есть еще третий аспект, который определяет, к чему музыка побуждает, побудительный, или как можно по-научному сказать, риторический, то есть риторика не только искусство речи, но это искусство к убеждению и побуждению, Просто сказать, это ты не сделал свое дело, вот сказать и убедить, и побудить к действию, вот тогда это подлинное исполнение вот этой вот риторики. Так вот, музыка имеет тоже такое побуждающее действие. Мы об этом говорили, когда, скажем, говорили про армию. Слышит звук горна, слышит звук марша, звук этих инструментов, и у него есть побуждение идти в атаку, у него есть побуждение идти сражаться, хотя, может быть, за час до этого солдат пребывал в сонном состоянии. В нашей религиозной жизни то же самое. Одна музыка побуждает нас к словословию, когда мы не просто лишь на словах это делаем, но это происходит изнутри нас, когда мы не можем остановиться. Другая музыка побуждает нас, наоборот, к молитвенному действию. Возвращаясь к тому же звону колоколов, да, вот проходит человек мимо, возьмем просто вот пример со стороны, да, то, что мы можем видеть в нашей стране. Человек идет, и он не религиозен, он неверующий. Услышал, ассоциации возникли? Возникли. Что он сделал? Ничего не сделал, прошел мимо. Идет человек верующий, настоящий такой, посещающий храм, да? Ассоциации возникли? Возникли. Что он еще сделает? Должен. Да, посмотреть в сторону храма и перекреститься. В нем это побуждение. У того не было побуждения, потому что у него и опыта такого нет, и он не мыслит в эту сторону. Но у человека вот этого, у него есть не только ассоциации, но у него есть еще побуждение к действию, и при возможности он это действие осуществляет согласно тому, как он был научен жизнью. Это то, что происходило в ранней церкви, когда мы говорили о Византии, о стиле акапелла. Человек приходил, он слышал эту музыку, и она побуждала его. Эти флейты, эти двуствольные овлосы, эти лиры и арфы, они побуждали его к действиям, которые и он, и его предки творили на протяжении столетий, живя в этом языческом мире и совершая идольское поклонение. Поэтому было важно не просто изменить, не просто модифицировать, но обрубить и начать почти что многие вещи сначала. Я не говорю, что нам сейчас нужно. Каждая эпоха, она имеет свои вот эти вот контексты, свои какие-то вещи. Но мне кажется, история, она очень поучительна. И рассматривая музыку, как она влияет. Мы можем петь песнопения других народов. Вот для меня лично, я так получилось, что и в разных странах жил, и работал, и учился. И мне несколько проще. Может быть, на себя примерить, и это будет искренним, примерить какую-то вот другую культуру и спеть песнопение другого народа. И то испытывается определенная проблема. Вы знаете, я достаточно много, когда учился, пел, в том числе европейской музыки, католической на латыни. И, в принципе, литургический латинский язык достаточно неплохо. Я, по крайней мере, сейчас меня спросите, я, может, не смогу говорить, но я прекрасно понимаю то, что я читаю. И поэтому это не пустые слова, я знаю, о чем это говорится. И мне несколько раз приходилось участвовать в католических мессах просто в качестве хориста. Для меня это был потрясающий опыт музыкальный и потрясающее такое культурное вдохновение. Но, честно говоря, как я не пытался пережить какое-то религиозное чувство, в нем у меня его не было. Она чужда музыка мне, как музыка, как религиозная, как духовная. Да, как искусство, это мое, я прекрасно понимаю. Но как что-то, в чем я мог бы помолиться, я думал об одном только искусстве. Очень, предположим, люблю грузинскую духовную музыку, потрясающее звучание грузинского мужского православного хора. Это, если будет у вас возможность, послушайте. Но это не может стать моей музыкой, потому что это не моя культура, я этого не понимаю, я не жил среди них. Это потрясающе. Однажды я был на концерте, духовный концерт, где одна музыкальная группа или такой, может, музыкальный театр, они представили 10 или 12 песен разных народов мира. И сказали, а вот такая песня «Поклонение», она поется у чукчи, такая вот в Африке, такая в Китае, Индия, Пакистан, какие-то другие народы. И они сделали это классно, это было очень здорово, очень было интересно. Но спроси меня, смогу ли я спеть именно на богослужении? Это было грамотно, что они сделали не на богослужении, а именно на концерте. они показали эти культуры других народов, но на богослужение человек приходит для встречи с Богом. Не с музыкой, не со стилем, не с каким-то даже эмоциональным подъемом. Ему очень важно встретить и услышать Слово Божие, которое к нему обращено через музыку, пение, молитвы, проповеди, чтение и любой другой момент богослужения. Но если этого не происходит, если музыка отвлекает, то тогда возникают серьезные проблемы. Имеет ли смысл в этой музыке? Как говорится, мы русские музыканты, очень талантливые музыканты, нас хорошо учили, и мы запросто можем спеть негритянский спиричуал. И это прекрасная музыка. Негры были в рабстве огромное количество лет. И все их песнопения об исходе, как почти все, да, как Моисей вывел народ израильский из Египта, и в этих песнях они вкладывают свои чаяния и надежды, чтобы избавиться от рабства белых американцев, получить свободу. И это песни полны переживаний, потому что они были рабами, и сейчас прошли уже столетия, но они не могут этого забыть. Это осталось и будет с ними до скончания века. И поя эти песни, они прославляют Бога за то, что это освобождение в их жизни совершилось. Они поют и думают о Боге. Я тоже могу спеть эту песню. Лично я за вас не буду отвечать, но за себя скажу. Я сомневаюсь, что в этой песне я буду думать о Боге. Я скорее буду думать о негре и рассуждать, получилось мне спеть так, у него бы это получилось или нет. И это серьезная преграда, когда мы говорим о музыке поклонения, музыке богослужения. Ну и еще один момент, который мне бы хотелось тоже затронуть, ввиду того, что все же музыка является этим сильнейшим языком и средством воздействия. В современных церквях, опять-таки, не буду говорить о конфессиональной принадлежности, потому что это присутствует в разных конфессиях. Музыка подчас начинает использоваться как механизм воздействия на сознание. Но ведь если я знаю, что если я подберу молитвенные гимны, и мы споем 2, 3 или 4 гимна, и я скажу правильные слова, вы хотеть не будете, а помолитесь. А такое может быть. Или наоборот, рано или поздно вы впадете в определенный экстаз и будете славить Бога, потому что эта музыка вас... Мы постепенно начнем с более медленно, все больше, больше будет более такое нагнетающее состояние. И в конце концов, поверьте, все старый млад будут кричать «Аллилуйя» и топать ногами. И выйдя отсюда, потом вы подумаете, а что это было? А как это произошло? Такой известный шотландский поэт, философ Томас Карлайл, он говорил такую вещь. «Дайте мне возможность писать музыку для народа». И он имел в виду не только вот что он может писать, но что этот народ будет слушать музыку и петь, и она будет народной музыкой. «Дайте мне возможность музыку писать для народа, и я буду управлять этим народом, вне зависимости от того, кто пишет для него законы». Это было еще больше 150 лет назад, он сказал. И это и сейчас работает. Дайте мне руководить вами музыкально и отдайтесь под мое влияние. Поверьте, примите, что так и должно быть, и я буду вами руководить. Но важный момент, что в таком случае покаяние, и молитва, и прославление, оно происходит часто не по воле изъявления человека, потому что он буквально к этому был принуждаем. Но Христос никого не принуждал. Даже Бог посадил в саду дерево познания добра и зла и сказал, ты сам можешь выбирать. Я не могу тебя заставить быть добрым, быть послушным мне рабом. Твой выбор. И вот когда мы переступаем, это очень тонкая грань, но где это действительно, когда мы человеку помогаем прийти в молитве к Богу? Когда мы действительно человеку помогаем, чтобы он прославил? Или где мы начинаем манипулировать посредством музыки его сознанием? Как и в поклонении, так и здесь. Крайне важна внутренняя мотивация человека. Если человек предстает пред Богом и говорит, я хочу тебя в пении прославить, Я хочу помолиться тебе в пении. Я хочу, чтобы люди пришли к тебе и также прославили. Чтобы мы все вместе, одной церковью вместе вознеслись в этом словословии. И он говорит, и дай мне быть орудием в своих руках. Ты мной руководи, я не хочу делать ничего от себя. И он делает это искренне, с каждым днем свое служение, он все больше и больше и больше в этом продвигается. То это и будет в таком случае истинным прославлением. И человек, может быть, не сразу, но в мере своего понимания, он вдруг начнет понимать, что действительно вот эта музыка, она славит Бога. А эта музыка, она не славит Бога, она славит меня и мои музыкальные способности. И здесь то же самое, что человек хочет, к чему он хочет привести. Крайне важна мотивация. Это касается любого, кто читает стихи, это касается проповедника, который может выходить и самореализовываться. Он пишет прекрасные тексты, и он хороший оратор, и хороший артист. И он это преподносит так, как, может, мало кто умеет. Но смысл. Хотя и от таких апостол Павел говорит, и о том радуюсь, что даже если когда и притворно Слово Божие притворяется, и о том проповедуется, и о том радуюсь, но это нельзя почитать как за норму и как за определенную, как за правило. Интересный момент Восточной Церкви раннего периода. И до сих пор это где-то сохранилось, и опять-таки это касается пение без инструментального сопровождения, акапелла. Были два понятия. Молитвенное состояние сознания и состояние игры сознания. Начнем с другой стороны. Что такое игра сознания? Это то, в чем мы пребываем каждый день. Мы думаем об одном, о другом. Мы едем в машине или в метро. Параллельно мы вспоминаем о своей работе, выключили ли утюг и так далее, и так далее. То есть множественная такая структура, да, этого сознания. И к этому и относилась игра на инструментах. Потому что человек играет на инструменте, и как бы связь игры на инструменте с игрой сознания, нужно делать множественные какие-то действия, он сосредотачивает свое действие на музицировании. И противопоставление этому было молитва или пение. Вы знаете, что на Руси это было одно и то же самое значение. Молитва и пение – абсолютный знак равенства. Когда говорил спеть песню вне храма, говорили сыграть песню. Сыграйте песню. А в храме спеть. Спеть и помолиться одно и то же. И вот к чему стремились? Стремились к тому, чтобы молитва – это такое состояние души человека, когда оно становится белое, как лист бумаги. Чисто. И в таком случае Духом Святым Бог может начертать знаки своего присутствия в душе этого человека. И человек должен стремиться к той молитве, когда бы он отрешался от всех мыслимых и немыслимых, видимых и невидимых образов, но сосредоточил все свое внимание на Боге в этой молитве. И тогда Бог может сказать то, что он хочет ему сказать. И это происходило через пение. Мне кажется, и для нас это может быть уроком, когда мы исполняем какую-то музыку, когда мы стремимся к пению, когда мы музицируем. Для чего мы это делаем? В чем смысл наших действий? Иногда лично, мне кажется, я предпочел бы ходить в церковь, где нет никакой музыки. Где нет музыки. Потому что меня не столько раздражает музыка, меня не столько приводит в уныние пение, как сколько меня приводит в это уныние отношение музыкантов к тому, что он делает. Зачем? Это может быть прекрасно, профессионально, гениально исполнено. Но как писали отцы церкви, что в церкви нужно петь Богу не искусничая, как это делают в театре, но должно петь Богу с разумением, достойно, со страхом. Тогда все стоит на свои места. Мое пожелание к вам, ко всем нам, если с кем вы будете, когда на эту тему общаться, чтобы мы призывали прежде всего к этому такому разумному пению Богу, чтобы мы это делали не ради своих страстей и похоти, и своих желаний самореализоваться, хотя это присутствует. Самореализация присутствует, и если вы не получаете удовольствие от служения, значит, что-то тоже неправильно, но это не первично. желание прежде всего прославить Бога. Поклонение начинается не в музыке и не с 10 до 10-20 во время богослужения, не в какой-то момент. Поклонение происходит прежде всего в сердце человека. А дальше человек это проявляет каким-то внешним образом, в нашем случае это музыка, и когда он понимает причинно-следственную связь и к этому стремится, что первое, что второе, то многие вещи, может быть, не сразу, но поверьте, они становятся на места. Меняется сознание, меняется мышление, меняется музыка, меняется церковь. Спасибо.